Я продолжаю вам рассказывать нашу Тору. То место, на чем мы остановились, напомните, в прошлый раз мы говорили с вами про Короха, верно? Говорили мы про Короха? Говорили про Короха. Напомните, если я вам сказал про посох, рассказал про посох Аарона, который расцвел. Было такое или не было? В прошлый раз я вам рассказывал про посох Аарона, который расцвел в ковчеге Завета, в шатре Завета, в мешкане. Нет, не помните? Не помните. Хорошо. Я коротко расскажу вам про то, что было. Про то, что было. Вы помните, что Корах, он хотел стать главой еврейского народа вместо Моше Рабейну. Вместо Моше Рабейну. Он не понимал, не хотел понять, что Ашем решает, кто будет главой народа, кто будет первосвященником. Корах, он считал, что он должен получить самые почетные, самые уважаемые должности. И поэтому он выступил против Моше Рабейну, он устроил махлойкес. Ой, он устроил спор и ссору.
Я знаю, почему он хотел, чтобы у него был самый большой почет.
Да.
Потому что его потомком был Шмуэль.
Шмуэль, он был праведником, поэтому Шмуэлю полагается почет. А Корах, он не был таким праведником, он был зазнайкой и гордецом. И поэтому...
Время неправильно определил, он будет первосвященником, да, в третьем храме.
В третьем храме, может быть, не знаю. Про третий храм очень трудно что-то сказать точное, потому что пророчества, которые рассказывают нам об этом, они очень-очень скрытые, туманные, непонятные, специально, чтобы мы раньше времени не узнали о том, что будет, что приближается к нам в третий храм. Чтобы мы все время старались и делали как можно больше заповедей. Чтобы мы не сказали, до третьего храма еще есть много времени, мы еще успеем наделать заповедей и хороших дел. Нет, мы должны все время ждать его, чтобы мы не сказали, осталось совсем немного времени. Все, мы уже достаточно заповедей сделали, все равно сейчас будет третий храм уже через три дня, да? Достаточно. Нет, до последней минутки мы не знаем, когда будет у нас Машех, когда будет у нас третий храм.
Мне Муракейла сказала, что уже через 300 лет будет храм.
Есть такое мнение, но на самом деле никто из нас не знает, и мы ждем третьего храма, мы ждем Машеха каждый день. Каждую минутку мы его ждем с нетерпением, и мы стараемся сделать как можно больше мицвот, как можно больше хороших дел, чтобы это время пришло. Но Корах, он хотел только почет, только власть и почет, и он сделал махлойкис, спор и ссору против самого Моше Рабейну. И вместе с ним пришли еще спорщики. Датан и Авирам и вся их компания. Вы помните, что с ними случилась большая беда, что их поглотила земля. И что все евреи очень-очень испугались, когда земля распахнула свой огромный рот и проглотила этих грешников. И что те евреи, которые пришли потом с претензиями к Моше Рабейну, почему, Моше Рабейну, почему ты сказал этим людям, что они должны принести кторет, и так будет ясно, кого избрал первосвященником Ашем. Ты ведь знаешь, как опасно приносить кторет. Ой, вы помните, что вышел огонь от Ашема и сжег тех, кто пытался принести кторет. Он не был первосвященником, Ашем не выбрал его. Вы помните, что те, кто пришли с претензиями к Моше, была среди них магифа. Магифа – это такая страшная прилипчивая болезнь, от которой они умирали. Вы помните, как Аарон, он остановил эту магифу, это поветрие, эту болезнь. Вы помните, чем Аарон остановил ангела смерти? Кто помнит?
Кторетом.
Кторетом, чтобы все увидели, что не Кторет губит. Наоборот, Кторет спасает. Это грех губит. Это споры, ссоры. Вот что губит людей. А вовсе не Кторет. Кторет — это очень полезная и спасительная вещь. Если ее приносит первосвященник, а никто попало, никто сам захотел. Ай, евреи увидели, что все, кто хочет, кто пытается приблизиться к Ашему, стать первосвященником, может быть, стать коэном, может быть, стать хотя бы левитом, кто хочет повысить свой уровень.
А когда Аарон...
Да?
Когда Аарон отгонял ангела смерти,
да,
то он видел его?
Да, 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 он был такой праведник, он был на таком высоком уровне пророчества, что он мог видеть ангела смерти. А Моше в это время молился, чтобы Ашем простил и простил всех евреев и отозвал ангела смерти совсем. Так вот, евреи, когда они увидели, что все, кто пытается приблизиться и получить чуть больше, чем у него есть святости, что с ними происходит, они гибнут. Евреи очень загрустили, они сказали: ой, тот, кто пытается приблизиться к Ашему, Ашем его наказывает. Это правда или неправда? Ашем наказывает тех, кто хочет приблизиться к нему? Как вы думаете?
Нет,
Ашем очень любит тех, кто хочет приблизиться к нему. И он награждает тех, кто хочет приблизиться к нему. Но когда мы хотим приблизиться к Ашему, мы должны помнить, что только Ашем может решить, кто будет первосвященником. Только Ашем решает, кому быть коинами, а кому левитами. И мы можем приблизиться, исполняя заповеди Ашема, а не вызывая споры и ссоры. Я хочу быть таким. А я хочу быть первосвященником, я хочу быть главой всего народа. Нет, это решает Ашем. А как мы можем приблизиться к Ашему? Мы можем молиться с каваной. Когда у нас есть храм, мы можем принести корбанот. Мы можем сделать тшуву за те грехи, которые мы сделали, и за те грехи, которые сделали наши предки. И так мы приближаемся к Ашему, а вовсе не тем, что мы хотим быть самыми главными и хотим быть коинами, если мы не коины, или хотим быть первосвященниками все одновременно. Так это не называется приблизиться. Ай, Ашем сказал Моше: ты должен снять с меня подозрения всего народа. Чтобы евреи не думали, что я наказываю тех, кто хочет ко мне приблизиться. Но что я решаю, кому быть первосвященником. И никто не может отменить этого моего решения. Скажи всем главам колен. Скажи всем главам колен, чтобы они принесли тебе каждый свой посох с названием колена, от какого колена этот посох принесен. И чтобы Аарон, он тоже принес тебе свой посох, на котором будет написано Аарон. Все эти посохи ты перемешаешь и поставишь на ночь рядом с ковчегом завета. В мешкан поставишь их рядом с ковчегом завета. На утро, когда ты вынесешь их наружу, ай, все евреи увидят, кого на самом деле я выбрал для первосвященства. И Моше сделал так. И на утро, когда Моше вошел в шатер, ой, один посох, только один из всех, который стоял в серединке, не ближе к краю, не ближе к ковчегу и не ближе ни к чему, только один посох. Вы знаете, что с ним стало? Он весь расцвел. Он выпустил сухая палка, на которую много лет уже опирался Аарон. Он ходил с ней по пустыне 40 лет. Сухая палка. Ой, она вдруг выпустила веточки. И на них листья. И на них цветы. И даже выросли на ней орешки. Оказалось, что эта палка, она сделана из орехового дерева, и на ней выросли орешки. Посмотрите. Из всех палок только посох Аарона, на нем выросли листья и цветы, и орешки. Миндалевые орешки. Ай, когда Муше вынес все...
Я не вижу такие листья.
Вон орешек, видишь?
Да.
Когда Аарон вынес их, то все евреи увидели, кого избрал для первосвященства Ашем. Только Аарона. Аарона, и ему помогает его колено, колено Леви. И больше никто не оспаривал, и никто не ссорился, и никто не спорил по поводу первосвященства. Евреи подходят к Эрец Исроэль, евреи подходят к Эрец Исроэль. Ай, какую прекрасную страну, какую прекрасную землю завещал, обещал нам Ашем. Евреи собираются войти в Эрец Исроэль. Евреи собираются войти в Эрец Исроэль, и они знают, что в Эрец Исроэль им придется работать на земле. Им придется обрабатывать землю, собирать урожай. Им придется обороняться от врагов. Им придется сражаться с теми народами, которые там захватили, пока не было Якова и всей его семьи, пока все мы спустились в Египет. За это время пришли кнанейцы, эперезеи, евусеи, хивийцы и хитийцы. Захватили нашу Эрец Исроэль. Назвали ее Эрец Кнан. Ой, много раз нашу землю в наше отсутствие захватывали, приходили чужие народы. И каждый раз, когда евреи возвращались на свою землю, с этими народами было очень-очень-очень непросто и нелегко разобраться и справиться. А евреи немножко боятся входить в Эрец Исроэль. И евреи хотят остаться пустыне, где каждый день спускается с небес ман, где можно учить Тору с утра до вечера, не заботиться ни о еде, ни об одежде, ни о воде, ни о врагах. Ашем, пока они шли по пустыне, оберегал их и кормил их, и поил их, и все для них делал. Войдут в Эрец Исроэль. Ой, подумали евреи, зачем нам входить в Эрец Исроэль? Так хорошо здесь в пустыне, когда Ашем о нас так заботится. Они пришли к Моше и сказали: мы хотим послать разведчиков, мираглим, которые посмотрят, какими путями лучше войти в Эрец Исроэль, которые посмотрят, куда кнанейцы прячут свои богатства, обещанные нам Ашемом. И так они сказали Муше, Муше им поверил. На Ашем... Конечно, я рассказывал про разведчиков, когда я рассказывал вам недельную главу. Когда я недельную главу Шлах вам рассказывал. А сейчас я рассказываю вам Сипурей Тора. И мы дошли как раз до недельной главы Шлах, где рассказывается про разведчиков. А я же не могу ее пропустить. У нас есть порядок. Я вам рассказываю немножко по-другому, не так, как я рассказывал тогда в Парашат Шавуа, а так, как я рассказываю в Сипурей Тора. Ашем видит в сердцах людей. И Ашем, он сразу увидел, что они хотят не входить в Эрец Исроэль. Что они не верят, что Эрец Исроэль так хороша, что туда стоит входить. Что они не верят, что Ашем поможет им получить Эрец Исроэль, и что им не придется тяжело воевать с теми народами, которые ее захватили. Ашем сказал Моше: «Шлах леха, пошли себе, для себя, если ты считаешь, что для вас хорошо послать разведчиков, то ты можешь послать разведчиков». Ашем не приказал посылать. Он сказал, если вы считаете, что это хорошо, пошлите разведчиков. Почему Ашем так сказал? Дело в том, что есть у нас такой порядок в нашем мире, что тот, кто хочет приблизиться к Ашему, Ашем помогает ему. Помогает ему. Но тот, кто хочет нарушить, не дай Бог, слово Ашема, кто хочет, не дай Бог, отдалиться от Ашема, Ашем ему не мешает. Ашем смотрит, как он будет отдаляться, и как ему понравится потом быть далеко от Ашема или нет. И он захочет обратно вернуться, сделать тшуву или нет. И поэтому Ашем разрешил им послать разведчиков, хотя он видел, что они в своем сердце просто не хотят и боятся входить в Эрец Исроэль. И вы знаете, что Ашем повелел Муше выбрать в разведчики самых-самых-самых лучших, самых-самых-самых праведных людей от каждого колена. И так Муше и поступил. Но от того, что почти весь народ, в их сердцах не было истинной веры в Ашема, не было желания войти в Эрец Исроэль, они искали только всякие выдумки, как бы не войти в Эрец Исроэль. Из-за этого даже у этих праведников, которых выбрали лучших из лучших, даже у них в сердце поселился Ецер Ара, который начал им потихоньку нашептывать дурные советы, чтобы они сказали плохие вещи про Эрец Исроэль. Вы знаете, что через много-много-много лет, много тысяч лет, через несколько, почти 2000 лет после этого, больше 2000 лет у нас прошло с разрушения храма, а с первого прихода в Эрец Исроэль у нас прошло почти 4000 лет. Когда евреи уже много лет жили в рассеянии, и когда наши мудрецы, и во главе наших мудрецов, Гаон из Вильны, когда они сказали, что пришло время возвращаться в Эрец Исроэль, только некоторые из евреев захотели и согласились вернуться в Эрец Исроэль. Эрец Исроэль в то время была пустынна, потому что не было евреев в ней. Только несколько евреев жили в Иерусалиме, несколько евреев жили в Цфате, совсем-совсем мало семей. Поэтому земля вокруг была пустынна. И было здесь очень-очень голодно и тяжело. Без помощи евреев из разных стран не могли выжить в стране. Поэтому многие евреи тоже испугались и не хотели ехать в Эрец Исроэль. В одном из местечек пришли туда ученики Виленского Гаона, и они стали призывать всех евреев, поднимайтесь в Эрец Исроэль, готовьтесь, если все евреи сейчас поднимутся и вернутся в Эрец Исроэль, то она снова расцветет, и мы избежим страшных бед, которые могут случиться с нами, если мы останемся. Вы знаете, что действительно из-за того, что евреи остались тогда и не последовали призыву Виленского Гаона, и не поднялись в Эрец Исроэль, из-за этого была потом страшная катастрофа, когда, ой, сколько много евреев погибло от рук злодеев. Ой-ой-ой, потому что они не послушались, не поднялись. Если бы все тогда поднялись в Эрец Исроэль, то не было бы и катастрофы, и не было бы такой ужасной беды. Так вот, в одном из местечек было несколько евреев, которые... Да, решили подняться в Эрец Исроэль. Они пришли к Раву и спросили, что нужно сделать, как нужно себя вести для того, чтобы Эрец Исроэль нас приняла. Рав им сказал, что в течение 40 дней вы должны вести себя так, как будто вы уже находитесь в Эрец Исроэль. Вы должны молиться не так, как мы молимся в направлении храма отсюда, из Литвы, а так, как будто вы в Эрец Исроэль. Вы должны молиться не на юг, а на восток, в сторону восходящего солнца, в сторону храма, как это делают в Эрец-Исраэль. И вы должны давать цдоку, вы должны читать Теилим, вы должны учить Тору как можно больше, чтобы вы пришли в Эрец-Исраэль, чтобы она приняла вас и не оттолкнула вас. Если в течение 40 дней вы исполните все эти условия, то после этого вы можете смело подниматься в Эрец-Исраэль. И вы знаете, из 7 евреев, которые выразили желание подняться в Эрец-Исраэль, только один сумел в течение всех 40 дней выполнить все условия, о которых сказал Рав. О, я не скажу вам его имя, потом вы поймете, почему я не хочу сказать его имя. Но
когда поймем?
А?
Когда мы поймем?
Когда я буду ближе к концу этого рассказа, да? Вы поймете, почему я не хочу называть имя этого еврея. Ай, все очень обрадовались, что хотя бы один еврей.
Я уже догадываюсь.
Догадываешься, не подсказывай. Не опережайся историю, да, иначе неинтересно будет слушать. Ай, как все были рады, что хотя бы один еврей из их местечка поднимется в Эрец-Исраэль. Ему дали денег, ему дали с собой одежду и еду, и все, что только можно. И он отправился в Эрец-Исраэль. Путь в Эрец-Исраэль был очень далеким и нелегким. В Эрец-Исраэль было мало евреев. И вообще было мало людей, почти никто не жил в Эрец-Исраэль, потому что условия жизни тогда были очень-очень тяжелые. Он пробыл в Эрец-Исраэль.
Почему тяжелые?
Почему тяжелые? Потому что не было еды, ничего не росло, не было денег. Деньги присылали только из других стран, когда эти деньги приходили, их не хватало даже для тех немногих, кто продолжал.
Но они могли посадить деревья и вырастать.
Не вырастали деревья. Вы знаете, что деревья в Эрец-Исраэль растут только когда много евреев живут в Эрец-Исраэль. Когда евреев почти нет в Эрец-Исраэль, деревья не растут, трава не растет. Все превращается в голую-голую пустыню. Так Ашем хранит нашу страну, чтобы чужие народы ее не захватывали. Чтобы она не привлекала их своими прекрасными плодами и своей зеленью. Ай, этот еврей, который приехал в Эрец-Исраэль, он прожил здесь всего один месяц. И ему показалось жить здесь так тяжело, что он не выдержал и вернулся обратно. И он вернулся обратно, ой, в свое местечко. Ой, собрались все евреи, они встречают его. Ты вернулся, что случилось, почему ты вернулся? И он начал им рассказывать. Вы знаете, что в Эрец-Исраэль, сказал он, невозможно жить, что там очень Вместо разговора вы слышите, что у него изо рта пошло? Гау-гау-гау-гау-гау, как собака делает. Он начал говорить плохие вещи про Эрец-Исраэль. Вместо слов у него получился изо рта гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау. И все увидели, как он опускается на четвереньки, на руки и на ноги, как собака. И начинает гавкать, гау-гау-гау-гау, и ходит на четырех ногах. Ой, евреи закрыли уши, закрыли глаза, ой, и побежали от него в разные стороны. И вы знаете, до самой своей смерти этот человек, который сказал плохие слова Эрец-Исраэль, он жил один в своем доме, ему туда бросали еду, как собаки. Он ходил все время на четвереньках и лаял. Вместо разговора он лаял. И все евреи видели, что ожидает того, кто скажет плохие слова про Эрец-Исраэль. Вы поняли, почему я не хотел называть имя этого еврея? Вы поняли, почему я не хотел?
Нет, я не понял.
Потому что это было бы злословие, если бы... Это было бы лашон ара про него. Так мы не, вы не знаете, как его звали. И это не лашон ара.
Я так и знал.
А?
Я так и знал.
Так и знал, да. На самом деле я тоже не знаю его имя, потому что в той книге, где был описан, была описана эта история, там тоже не захотели называть его имя. Они сказали, в каком это местечке было, в каком это городе было, но не сказали, как звали этого еврея. Ай. Так вот, мираглим, разведчики, когда они отправлялись в Эрец-Исроэль, тоже у них в животе Ецарара начал им подсказывать, сказать плохие слова про Эрец-Исроэль. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вы помните, сколько дней разведчики ходили по Эрец-Исроэль и рассматривали ее? Кто помнит, сколько времени разведчики были в Эрец-Исроэль? 40 дней, совершенно верно. 40 дней они прошли всю Эрец-Исроэль вдоль и поперек. Они поднялись на горы, они спустились в долины, они прошли вдоль моря, они вернулись. Ай! И всюду они замечали только плохое. Ецер ара, который сидел у них внутри, он все время подсказывал им плохие вещи, обращал их внимание на всякие страхи, на то, что... Ой, на то, что живут великаны в Эрец-Исроэль, на то, что умирают много в Эрец-Исроэль, на то, что плоды слишком огромные, они не для нормальных людей, а только для великанов, на то, что живут там сильные народы с высокими крепостями, с башнями и стенами, и крепкими запорами и воротами. Всякие страхи и всякие неприятности они видели. И они никак не могли понять, что всю дорогу Ашем им помогал. Всю дорогу Ашем их защищал, чтобы их не заметили, чтобы им не сделали ничего плохого. А Ашем показал им прекрасные плоды Эрец-Исроэль. Они взяли самые незрелые из этих плодов, чтобы показать всем остальным евреям. А они вернулись рассказать лашон ара про Эрец-Исраэль. Они вернулись, чтобы рассказать лашон ара про Эрец-Исраэль, кроме двоих праведников. Кроме двоих праведников, одного из них звали Йошуа бен Нун, а другого Калев бен Ифуне. Эти два праведника, они вернулись, и они говорили только правду. И они говорили, что Ашем поможет нам, что с Ашемом мы можем не бояться никаких врагов, что Ашем нам защитит, что страна эта очень хорошая, что она полна прекрасных плодов, что все будет очень хорошо, если только мы будем слушаться голоса Ашема. Но 10 разведчиков Мираглим спорили с ними и говорили: нет, нет, это страна, которая поедает своих жителей. И мы видели там великанов, и мы видели там, ой, кнанейцев, ой, мы видели там амаликитян, которые уже 2 раза нападали на нас в пустыне. Они напугали евреев, и всю ночь евреи плакали, они поверили этим 10 мираглям, и они плакали всю ночь и боялись войти в Эрец-Исраэль. И Ашем сказал: за то, что вы плакали зря, этот день 9 ава, я назначаю вам днем плача. В этот день случатся в будущем многие-многие беды. У вас будут поводы для того, чтобы плакать. Сейчас вы плакали без повода, зря. Но когда случатся у вас бедствия в этот день... Вы знаете, что 9 ава был разрушен первый храм. 9 ава был разрушен второй храм. 9 ава случилось множество бедствий на протяжении всей нашей истории.
Что еще случилось с 9 ава?
Давайте сейчас продолжим говорить про Мираглим и не будем сейчас продолжать говорить про 9 ава. Мы поговорим об этом, я вам расскажу об этом, когда мы будем ближе к 9 ава. Хорошо? Тогда будет повод рассказать о нем подробно. Ай! И Ашем поклялся, что за то, что евреи не захотели войти в Эрец-Исроэль, все это поколение, они останутся, они умрут в пустыне. все это поколение, они останутся и умрут в пустыне. И только их дети войдут в Эрец Исроэль. И когда они войдут в Эрец Исроэль, только через 40 лет. За то, что в течение 40 дней мераглим собирали только плохие вещи и лашон ара про Эрец Исроэль, год за день, 40 лет евреям придется странствовать по пустыне, пока они не войдут в Эрец Исроэль. Только их дети уже останутся, а все это поколение, все мужчины, они останутся, умрут в пустыне. Я вам показывал этого огромного великана Шишая, может быть, это Талмай. Я показывал, как испугались эти разведчики мераглим, когда они спрятались в кожуре от огромного граната, брошенного дочкой этого великана. Я вам рассказывал, как им казалось, что они как будто бы маленькие муравьи, как будто бы маленькие кузнечики перед ним. И раз они так себя видели, то такими же малявками видел их этот великан. Но он им ничего не сделал, ничего плохого им не сделал. А я вам рассказывал, как евреи понесли виноградную гроздь, неспелый виноград они принесли показать евреям, чтобы показать, какой он огромный, и при этом кислый и неспелый. Они притащили огромный гранат. Знаете, что у граната грубая кожа, когда он такой огромный, то он выглядит даже страшно. Они притащили тейна, это у нас, напомните мне, как тейна по-русски будет? Нет. Инжир. Инжир, ой, они притащили огромную инжирину. Кто из вас видел инжир? Вы видели, что инжир, он как будто бы весь смятый, у него морщинки со всех сторон. Если это огромная такая инжирина с огромными морщинами, она выглядит очень странно и неприятно. О, они специально запугивали евреев, и это то, что произошло. Евреям пришлось еще 40 лет идти по пустыне.